Всем добрый день. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева, и сегодня персонально ваш социолог, научный руководитель ВАДА-центра, объявленного иноагентом, Лев Гудков. Здравствуйте, Лев Дмитриевич.
Добрый день.
Прежде чем мы будем говорить о народе, потому что самое интересное, что могут нам сказать социологи, это как он выглядит с научной точки зрения, я хотела еще раз попросить вас объяснить, почему на опросы надо обращать внимание, почему опросы, которые проводятся сейчас, в том числе сейчас, это все равно реальные данные, а не то, что социологи там себе рисуют или запуганные граждане там по бумажке рассказывают. На чем вы основываетесь?
Ну, потому что это единственный источник узнать о том, как люди думают, как они понимают, как они воспринимают реальность, что они хотят, чего боятся, кого ненавидят, какой уровень там расизма, ксенофобии, всего такого прочего, предрассудки. Короче говоря, это единственный способ узнать о некоторой культуре общества. Но проблема не в том, можно ли доверять этому или нет. Это, вообще говоря, не вопрос. Проблема российского, во всяком случае, и медиасообщества, и образованные части в том, что они не обладают средствами анализа. Вот, это раз. И поэтому то, что вызывает у них сомнение или неприязнь, они просто это заявляют, что это не так, и вытесняют, отказываются. Не говорите мне ничего неприятного. Мы много раз говорили, давно уже, о том, что усиливается тенденция к возвратному тоталитаризму. Государство начинает контролировать все больше и больше области жизни, все более жесткий и репрессивный характер оно в своей внутренней политике. Но и во внешней политике авантюризм, такой милитаризм, экспансионизм даже и прочее. И это сопровождается, во-первых, обращением к прошлому. Мы явно совершенно фиксируем вместе с ростом доверия там, к ФСБ, к политической полиции, культ Сталина, ностальгию по прошлым и прошлым. Вот все эти данные, на которые я указывал, по крайней мере, лет 15, все встречались с большим недоверием, криком там, и прочее. Он нас пугает, он торгует пессимизмом и так далее, и так далее. Вот эта неспособность к анализу, к пониманию, что стоит за цифрами, мне кажется, она сыграла очень дурную шутку вот в настоящее время. Поэтому, хотя совершенно понятно было, что приближается война, и мы об этом говорили, опять же, 20-21 год.
У вас даже, я прошу прощения, на сайте, по-моему, был опрос, исследование, касающееся вот этих вот ожиданий
конечно,
конфликта.
Да. Угу. Да. И совершенно ясно было, с кем, как и прочее. И тем не менее, после 24 февраля прошлого года все завопили, что началась новая эпоха. Какая неожиданность. Ах, ах, ах. И кроме вопли и мягко, как бы помягче это сказать, не ругаясь, нытья такого, стенания, ничего толком не было. Отчасти в этом виновата наша гуманитарная наука, политология, в первую очередь, зависимые от власти социология и прочее, которые, ну, действительно носят либо такой эпигонский компилятивный характер, не исследовательский. В основном это, особенно политология, это апелляция к западному словарю, к западному ресурсу, но без анализа. Поэтому без анализа того, что происходит здесь, в стране. Это как бы разрывается все. Поэтому ощущение, конечно, очень грустное от всего этого. Идет такая профессорско-попугайская говорильня. Вот, не буду...
Давайте тогда попробуем вот просто обрисовать для, так сказать, не для политологов, не для ученых, не для вот этих вот говорящих голов, а для обычных людей, которые, глядя как бы издали из своего какого-то далека прекрасного или дома, им представляется, что никто правду не говорит в вопросах. Меня никто никогда не опрашивал. Если меня кто-нибудь опросит, я никогда правду не скажу. И вообще люди обычно боятся, и наверняка все отказываются, и социологи там рисуют, что хотят.
Ну, это предрассудки или перенос тех настроений, которые охватывают, вот, условно говоря, раздраженная часть нашего образованного
сообщества. Ну, вы сами говорите про тоталитаризм и репрессии, которые вроде бы по телевизору не рассказывают прям буквально, что мы вас завтра всех арестуют. Но люди же наверняка это чувствуют. И в ответах они тоже стараются все-таки как-то поберечься.
Тоталитаризм заключается не в репрессиях. Есть режимы более жесткие, более репрессивные, чем тоталитарные режимы. Не буду их называть. Понятие тоталитаризм – это совокупность целого ряда теорий, парадигма, развивающаяся парадигма, начиная с 20-х. Она в первую очередь означает, что государство распространяет свою власть на области, которые раньше не входили в ее компетенцию. Мораль, воспитание детей, идеология, там, искусство, религия – экономика, в конце концов, и прочие области. То есть государство стремится быть тотальным. Вот в чем заключается это. А те, кто сопротивляется действительно вот такой экспансии, они подлежат репрессии и наказанию. Это следствие, а не, как бы, не первый признак тоталитаризма. Вот. Поэтому для тех, кто лоялен к власти, а это абсолютное большинство, для них нет проблемы бояться. У них нет просто другого мнения. И это вот чрезвычайно важно. Потому что это некоторые... Те, кто говорят бояться, это другой страх. Это страх, который идет от советских времен. Страх быть вне общего мнения, вне большинства.
То есть отказать в вопросе не менее, ну, как сказать, не меньший признак нелояльности, чем сказать, что там вам тревожно или как-то вы там себя не очень уверенно чувствуете?
Не совсем, потому что мы много раз проверяли и повторно опрашивали там по-разному, разного рода эксперименты, кто отказывается. Отказываются в первую очередь лояльные группы населения. Это чиновники и члены их семей, которые пожилые люди, малообразованные, особенно в провинции, там, в сельской местности, в малых городах. Прежде всего, конечно, женщины. По принципу, я против властей не бунтую, я за Путина, но я в этом ничего, в том, что вы говорите, ничего не понимаю и не буду отвечать. Не спрашивайте меня об этом. Вот примерно такая. Понятно, что чиновники, а это довольно большая часть людей, она вполне солидарна, но она боится. Вот именно, они боятся. Это давняя вещь. Когда мне приходилось спрашивать, в 2005-2007 году мы проводили такой большой, еще во времена сравнительно мягкие, нарастающего путинизма, элиту, то это было чрезвычайно трудно. Для того, чтобы получить интервью, надо было сделать 25-30 звонков и договориться об этом. И реакция была эта. А зачем мне это нужно? А что скажет мой начальник? Я вот вам наговорю, а потом по шапке получу.
Ну, это правильно, было... благословения не было, значит...
А, это чиновничество, это номенклатура. А абсолютно большинство людей для того, чтобы сказать что-то отличное от того, что говорит телевизор, надо иметь другие каналы информации, другое представление. А проблема... вот сегодняшнего общества, во-первых, то, что заблокировано для основной массы, заблокированы альтернативные каналы информации, это раз. А во-вторых, подавлены все независимые, авторитетные точки зрения, уничтожены. Еще раз говорю, политологическое сообщество, ну, я не имею в виду там... про кремлевские какие-нибудь институты, типа там Института стратегических исследований или еще что-нибудь, а университетское сообщество, оно молчит. Оно молчит и не высказывается это. И это вот очень важно. На одном из семинаров недавно, закрытых, на котором я был, когда начались там обсуждения, то первый голос был: «А что нам за это будет?» Это профессура.
То есть люди, сама даже научная обладает... дискуссия невозможна?
Не, невозможна научная дискуссия. И этот внутренний конформизм, он действительно оппортунизм, какой хотите, страх. Вот именно в этих слоях и присутствует страх, потому что именно эти люди понимают, что если они скажут что-то такое, действительно их выгонят там с работы и так далее. Но основная масса, особенно люди как бы вне идеологической сферы, более образованные, мужчины, жители крупных городов, говорят совершенно открыто. Но это небольшая часть населения, примерно ну, не превышающая там 20%. Примерно. И это действительно новая вещь. И эти люди ценят свое мнение.
А новое на каком отрезке новая вещь? Вот эти люди, которые не боятся...
Новые люди, ну, примерно за последние там 15 лет.
Угу.
Новые в том смысле, что они ничем не обязаны государству. Они заняты в сферах, независимых от государства, в бизнесе, там, в IT или... еще где-то в каких-то областях, и в этом смысле ничем не обязаны, они не зависят вот прямую от власти. В то время как огромная часть населения, и все большее, за последнее время она действительно оказывается в зависимости от государства. Просто напомню вам такую цифру, которая звучала уже несколько лет на гайдаровских форумах и прочих. В конце ельциновского периода государство контролировало 26-27% всех активов. В последние годы больше 70%, 72% там вот что-то в этом роде примерно. Вы понимаете, что если она контролирует экономику, ну я не говорю уже о других сферах, то и работники оказываются в большей зависимости. Вот, особенно работники на государственных предприятиях, государственных организациях, либо... ну, псевдо независимых частных организаций, вроде Лукойла там и прочее. Вот. Поэтому, ну, есть слой, появился действительно слой более автономный. Показателем этого, можем вот этого слоя, это те, кто ринулся за границу после мобилизации. Вот примерно социальные характеристики.
Лидия Дмитриевич, это мы как раз представляем себе, да, и люди, которые могут удаленно работать, и люди, которые как-то сами себя состояние обеспечивать, даже в случае, если они...
Ну, побежали примерно 500-700 тысяч, не больше, даже скорее около полумиллиона. Но это показательно, потому что все-таки огромное число людей осталось здесь. Когда я говорю о 20%, вы понимаете, что это примерно 20 миллионов там, с копейками человек, которые думают немножко иначе, чем вот вся основная масса. А основная масса, еще чтобы просто закончить с этим. Просто представьте себе, что больше половины людей, более половины населения, это население сельской, малых городов и приближенных к ним средних городов, где депрессивные районы, бедные люди, поэтому зависимые от власти, ждущие от власти помощи, там, поддержки и зависимые прежде всего от телевидения, как основного канала конструирования реальности.
Я хотела спросить вас, когда вы говорили о вот этом вот срезе, да, общества, я хотела спросить вас, насколько вы говорили о том, что вот это вот там еще из советского времени шло, очень многие вещи переходили еще оттуда. Но ведь я не помню, честно сказать, чтобы при советской власти там кто-то демонстрировал там опросы и так далее. Ведь была же какая-то социология. Как выглядело общество тогда? Можно из чего-то делать выводы и сравнивать, насколько мы изменились по сравнению с советской эпохой?
Ну, в советское время, до образования ВЦИОМ, вот первого ВЦИОМ, не Федоровского нынешнего, а первого, который мы создавали, вообще говоря, репрезентативных исследований не было.
Борис Андреевич, то есть все в едином порыве, это, так сказать, просто вот просто лозунг, ни о чем.
Ну, да, там были, естественно, какие-то направленные, там, человек и работа, то есть анализ занятых на работе. Было исследование, там, малый город, Грушин опрашивал в Таганроге, там, и прочее. Но репрезентативные исследования, большие они появились только вот где-то в конце 80-х годов. Прежде всего, действительно, с образованием ВЦИОМ. Но можно первые исследования, которые мы начали, там большие исследования, вот действительно репрезентативные, это 89-90 год. Но можно, исходя из их данных, из этого, ну, сделать некоторую такую ретроспективную картину прошлого. Ну, потому что люди не меняются на протяжении там, 5-7 лет. Это гораздо более, особенно если вы посмотрите по возрастным раскладкам, то увидите, что думали там старшие поколения и прочее. Это раз. Второе, что я хотел бы сказать, когда мы говорим «общество», а вот в языке журналистов обычно это вот употребляется «общество» как нечто цельное такое, один субъект или и мнение как кирпич.
Но этого быть не может, мы понимаем.
Вот общество это скорее, ну, что-то очень подвижное, эластичное. Это скорее силовое поле такое, взаимодействие. На него оказывают разные, опять-таки, факторы, источники силы. Пропаганда, экономика, там, прошлое и прочее. Поэтому говорить об обществе в целом, ну, нет смысла, за исключением там некоторых аспектов. В принципе, ну, есть разные группы, они по-разному себя чувствуют, по-разному и ведут себя и прочее. Поэтому есть общие, как бы, нормы поведения, характерные и для младших и старших, ну, немножко в разной степени. Скажем, структура памяти квазиисторической, она примерно одна и та же.
То есть те люди, которые тогда считали, что при Сталине было плохо, они, скорее всего, и сейчас.
И сегодня значительная часть молодежи, которая никогда не жила, она повторяет вслед за старшими примерно те же самые штуки. Почему? Потому что эти вещи, они не в повседневном опыте. Они зависят от деятельности институтов. Прежде всего, школы, которые закладывают. А нынешняя школа не сильно изменилась в советские времена. Это все примерно та же самая философия государственности и истории. Конструкция одна и та же. И начинает в последние, по крайней мере, 10 лет вот, со всеми этими попытками создать единый учебник или ввести единую программу преподавания, воспитания патриотизма там, всякое, и прочее. Вот это, она задает единую картину прошлого, идеализированную, мифологизированную и прочее. И здесь различия между группами очень небольшие, потому что действительно, во-первых, школа, как я говорил, во-вторых, пропаганда.
Телевидение.
Да, и в-третьих, это вот то, что сегодня очень активно навязывается людям. Да. И у них нет источника собственных представлений, вы понимаете. Угу. Это не значит, что нету прекрасных работ историков. Есть работы, но они выходят тиражом тысячи экземпляров. Пресса или там медиасообщество не подхватывает. Когда вы видели последние комментарии, дискуссии по историческим вопросам?
Я скажу, когда видела. Когда я захожу на канал «Дилетант» и смотрю на передачи, которые выходили на этом канале, там есть и дискуссии, и обсуждения всяких исторических вопросов, когда вот у нас Леонид Кацва и Алексей Кузнецов представляют какую-то историческую тему. Но да, узок круг, я очень хорошо вас понимаю. Я просто пытаюсь понять, вы когда в других своих тоже выступлениях, интервью говорили о том, что вот есть действительно вот порядка, там, не знаю, 70, наверное, да, процентов или там 70 с лишним процентов, которые вот пребывают вот в этом вот состоянии поддержки власти, там, любви ко всему, под властью телевидения, там, и все такое прочее. А, там, вот вы говорите, достаточная часть людей, которых вы опрашиваете, это те, кто живут в малых городах, и понятно тоже. Но с другой стороны, откуда берутся эти миллионы просмотров на Ютубе, там у, сейчас я не знаю, удобно это говорить, ну да, у Дудя, там, объявленным иностранным агентом, там еще у кого-то. Я вдруг открываю какое-то интервью, думаю, господи, 20, там, не знаю, 18 миллионов просмотров. Ну, а эти-то люди кто?
20-18 миллионов, это примерно те 20%.
Он выбирает полностью всю вот эту вот страту.
Ну, именно. Я и говорил, что представления складываются в зависимости от канала информации, от источника информации. Если хоть какое-то разнообразие появляется, то люди воспринимают это и немножко по-другому думают. Я не говорю о качестве ютубовской, оно тоже бы могло быть гораздо лучше, гораздо интереснее, профессиональнее и прочее.
Ну, ничего всех по-разному, да.
Против журналистского сообщества, но именно потому, что наука молчит, вот носители наиболее квалифицированного специального знания молчат, авторитет переходит к журналистскому сообществу, к медиасообществу, непрофессиональному. Понимаете?
Понимаю.
Это резко снижает качество и серьезность дискуссии. Поэтому очень много воплей, очень много стенаний, критики друг друга, но серьезного анализа, серьезного понимания здесь возникать, ну, если возникает, то, скажем, с трудом, так я мягко скажу.
Скажите, пожалуйста, а вот сейчас как раз появилась очередной раз информация, она меня не особенно удивила, о том, что на ближайших выборах планируется вот такой-то и такой-то разброс, там явка 70, голосование 75. По вашим ощущениям от того, как вы изучаете общество, это вполне реальные показатели? Для абсолютно честных выборов. Я имею в виду, что обеспечить...
На честных выборах? Что такое честные выборы?
Из одного кандидата, вы понимаете, да. То есть без приписок.
Да. Нет, то, что напишут это, у меня нет сомнения.
Нет, но вы же говорите, что действительно есть огромная лояльная аудитория у власти. Почему бы ей так же лояльно, прекрасно и не проголосовать в таком объеме?
72-74% в течение последних лет говорят, что они хотели бы, чтобы Путин выбирался на следующий срок. Это людям нетрудно это сказать, поскольку они не видят связи между вот этим высказыванием и своим собственным повседневным существованием, проблемами этого рода. Они говорят, это вещь чисто такая декларативная.
То есть вы хотите сказать, что это не обязательно значит, что они действительно пойдут голосовать?
Ну, скорее всего, значит, большая часть из тех, кто говорит, что хорошо бы этот персонаж избирался на следующий срок, скорее всего, значительная часть просто не пойдет на выборы.
Mm.
Да, потому что явка снижается все время, несмотря на все усилия, махинации, там, электронное голосование и прочее. Явка снижается, интерес к выборам падает, хотя, конечно, к выборам президента...
Всегда больше, чем к местным.
Всегда, да. Чем к федеральным, особенно региональным выборам. Но, тем не менее, как все опросы показывают, что люди считают, что результаты предопределены, все эти сценарии, прописанные в Кремле, они остаются заданием, и так оно и будет. Поэтому голосуй, не голосуй.
Все равно получишь деньги, да-да-да.
Но проблема не в том, правда это или неправда, а в том, что нету потенциала сопротивления. Вот в чем дело. Нету солидарности людей, которые недовольны этим. Те 20%, о которых мы говорим, они довольны гораздо больше, а в отдельных аспектах там до половины недовольны. Вот. Это недовольство, оно не выходит за рамки брюзжания.
Они тоже не пойдут голосовать против, вы имеете в виду?
Да нет, даже часть пойдет. Очень многие из этих 20-25% пойдут, но их не посчитают.
Тоже вариант. Вполне возможный. У меня есть еще один вопрос. Я просто не знаю, как инструментами опросов социологических это измеряется. Но я каждый раз, когда вот наблюдаю за новостями из каких-нибудь там, не знаю, регионов, из разных там школ и так далее, вот то, что приходит, какие-то там, ну, эпизоды, да, там кто-то снял, как детсадовцы с автоматами, там кто-то, значит, где-то выступил какой-то ветеран СВО, бывший зэк, убивший родную мать, там, ну, в общем, все вот это вот. Я пытаюсь понять, как, ну, пропаганда, видимо, укладывает в голове вот эти вот вещи, потому что моральные ценности, они, мне кажется, и при советской власти как бы было так же, и сейчас в последние годы вроде бы не было пересмотрено какие-то глобальные важные вещи. Там, не знаю, что детей там, не знаю, обижать нельзя, что убивать плохо, что, ну, вот, ну, какие-то совсем уже простые. И миру мир, простите, что это нормальный абсолютно лозунг, и лишь бы не было войны, тоже абсолютно нормальный, не является ни предательством, ни фейком об армии, ни там позором страны и так далее. Как вот этот вот момент базовых ценностей повернулся в сознании? Или он не повернулся?
Давайте немножко, чуть-чуть разберем, что такое мораль. Вот все время путается мораль, этика, там, нравственность и прочее, нравы. Вот в России в целом практически нет того, что можно считать моралью в современном смысле, в западноевропейском смысле. То есть это система... представлений, императивов для собственного поведения, которое построено на том, что вы оцениваете свое поведение, исходя из дальней точки зрения. Вообще говоря, ну как бы из запредельной. Смотрите на себя как бы после своей смерти.
Угу.
Понимаете?
И ну
тем
да.
самым тогда... контролируете собственное поведение, потому что вы чувствуете свою ответственность. Ну, понятно, что это протестантская или даже...
Ну, христианская глобальная
христианская,
концепция.
Христианская, да. Православная этика совершенно другая. она основана на другом, вообще-то говоря. Ну, есть работы, которые показывают вот инерцию византийской вот такой концепции исихазма. Она сложилась там в 15-16 веке и в России появилась действительно в 16 веке. И очень сильно повлияла на теологические споры. Не буду сейчас вдаваться в эти тонкости. Смысл такой. Через молитву, через покаяние вы можете как бы очиститься, избавиться от греховности. И это означает, что вы согрешили, покаялись и опять. То есть не возникает универсалистской морали и ответственности. Вы как бы магическим образом сбрасываете с себя каждый раз ответственность после плохого какого-то поступка. У Блока есть замечательное стихотворение такое. Не буду сейчас его цитировать, времени нету. Вот эта блокировка ответственности, самоанализа, чувства внутреннего контроля за собственным поведением, это чрезвычайно важно. Важная вещь в нашей культуре.
Но разве в нашей культуре не важно все время указывать на аморальность другого, все время говорить, а вот он плохой.
Да, совершенно верно.
А теперь как? А теперь он уже хороший опять.
Но плюс еще, что я не отвечаю в большом смысле за свое поведение. Вот это очень важно. Понимаете? Я не отвечаю. Я в каком-то... Это в секулярном варианте, это переходит в очень типовое такое представление, что я жертва обстоятельств.
Я исполнял приказ?
А?
Я исполнял приказ.
Я исполнял приказ. Я не мог по-другому. Начальство виновато. Власть принуждает меня. Я хотел бы как лучше, но... Войны никто не хочет, ну или, по крайней мере, больше половины не хотят, но поддерживают военную операцию и так далее, и так далее. Вот эта вот очень важная вещь, она сохраняется, и она дает то, что мы описываем как базовую такую установку, это приспособление к репрессивному государству. Приспособление через коррупцию, через вранье, через демонстрацию лояльности и фигу в кармане, презрение к власти и подчеркнутый публичный такое подобострастие и подхалимаж.
А вот, кстати...
То, что мы видим, вот, простите, да. На примере пригожиновских этих перехватов. Угу. Вот внутренние отношения, оно очень характерно для массы. Для массовых отношений. Да, никакой там пиетета, вера в харизматичность нашего лидера там, или еще прочее нету. Есть неуважение, есть долгое время было презрение, особенно к политикам, недоверие.
Но у вас же есть результаты о том, как растет доверие там, ко всему, к армии, к ФСБ. К ФСБ доверие растет.
Совершенно не доверие, а одобрение.
Одобрение.
Это разные вещи. В условиях войны последнего года, при ежечасно нагнетаемой угрозе извне войны против коллективного Запада, все претензии к власти, все вот подозрения, обвинения по отношению к власти откладываются в сторону. И власть начинает восприниматься как защитник всего национального целого, как...
Последнее прибежище.
Особенно если это принимает позу такой решительности, готовности к отпору и так далее. И самовосхвалению. Мы особая цивилизация, мы государство с особой... судьбой. Мы не похожи ни на кого. Мы не позволим себя унизить и так далее. Вот это работает. Надо просто специально разбираться, как в каждом конкретном случае эти аргументы, они принимаются населением. А если говорить о доверии, вообще говоря, то многолетние исследования показывают, что в России очень низкий уровень межличностного и институционального доверия. Мы в этом смысле находимся, если брать список там примерно из 50 стран, мы проводим такие, мы участвуем в международных сравнительных исследованиях по общей программе, по одной анкете, то мы находимся ближе к концу этого списка.
А на кого мы похожи в этом смысле? А на кого мы похожи? Кто к нам близок? Я имею в виду из вот этих вот исследуемых народов.
Филиппины, Никарагуа, что-нибудь африканское. Угу. В этом смысле. То есть страны, где либо произошли какие-то этнические, либо гражданские, социальные столкновения, конфликты и прочее. Угу. Вот это страны с неустоявшимся социальным порядком.
Со слабым государством, получается.
Именно так, да. А верх списка – это скандинавские страны, угу, где очень высокая доля участия в гражданских делах, в политике. И, соответственно, раз люди участвуют в этом, то они и ощущают ответственность за это.
И доверие, соответственно, к институтам.
Естественно, конечно, да.
Здесь, если можно, простите, пожалуйста, сделаю небольшой перерыв, потому что хочу прорекламировать, активно призвать всех пользоваться нашим чудесным магазином shop.diletant.media. Там много хорошего, много дорогих и действительно ценных, прекрасных книг. Отдельно хочу вам порекомендовать очередную книгу Бориса Акунина с его автографом. Прошу заметить слушателям «Эхо», он подписал многие экземпляры подписал, который можно у нас купить. Это «История российского государства после тяжелой и продолжительной болезни». Такой подзаголовок тоже, в общем, немножко в контексте нашего сегодняшнего разговора. Вот с открыткой от автора, с его собственноручным факсимиле вы можете получить эту книгу, купить ее и, соответственно, и нас немного порадовать. Но если вы хотите только радовать наш канал и как-то вкладываться в то, что у нас свет горел и все крутилось, и гости к нам могли выходить в эфир, то у нас еще есть соответствующие QR-коды, которые вы легко найдете на экране в YouTube. Shop-дилетант, заходите, потому что вот историческая и не только историческая всякая полезная мысль и развитие собственного интеллекта и взгляд на мир при помощи этих книг, я думаю, как-то будет... Ваш взгляд будет шире, это точно совершенно. Мы возвращаемся, мы тоже хотим как-то разобраться со Львом Гудковым, научным руководителем Левада-центра, который власти почему-то считают иностранным агентом. Так вот, Лев Дмитриевич, вот вы сейчас как раз говорили о том, как сравнивается выдающийся, уникальный, ни на кого не похожий русский народ, и оказывается, что его вполне можно сравнивать. Ведь, насколько я понимаю, вот за все эти годы исследований, кто как не настоящие ученые, да, социологи, может сказать, что нет никакого особенного русского народа и особенного русского пути. Или не так?
Ничего тут особенного нет.
Вот про покорность, про там какой-то там, мой добрый народ, как какой-нибудь Николай там мог сказать, или еще что-нибудь. Это все ерунда. На самом деле народы так или иначе реагируют на какие-то вещи и такие реакции выдают, как что в Никарагуа, что на Филиппинах. Я правильно понимаю?
По определенным параметрам. Это это один вопрос, там набор из нескольких вопросов, но суть это такой: можно ли доверять большинству людей?
Нет.
И мы получаем устойчиво на протяжении там больше четверть века, где-то 75%, иногда 80% говорят, что нет. К большинству людей надо относиться с опаской, настороженно, доверять надо только самым близким. Вот этот показатель, он как раз определяет очень узкий круг людей, которым можно доверять, потому что они находятся в непосредственном взаимодействии. Соответственно, человек может проконтролировать вот свои действия и реакцию окружающих. Это, как правило, семья, это ну, там, часть коллег по работе, друзья и так далее. Но дальше это области недоверия. Причем именно те институты, от которых зависит как бы повседневная жизнь нормальная, это суд, полиция, финансовые учреждения, профсоюзы, ну, я не говорю о политических партиях и прочее, все они пользуются недоверием, потому что это практический опыт столкновения с государством.
И вот эти недоверчивые люди в массе, вот миллионы их, они при этом как-то довольно легко управляемы, оказывается. Или я ошибаюсь?
Нет, они именно управляемые. Именно потому, что люди довольно... Им мыслят очень просто. Угу. И чем дальше во времени, вот за постсоветское время, тем все более примитивно и упрощенная конструкция. Поэтому ими легко манипулировать.
Скажите, а вот когда исследования...
Можно, простите, я хочу сказать. Но зато символические институты, вот, которым мне касается, они пользуются номинально очень высоким доверием. И это прежде всего. Угу. Ну, армия. Какое-то время она бы стояла на первое место. Потом вот, во время войны опять восстановился президент. Это ФСБ.
А армия во время войны изменилась к ней уровень одобрения, доверия?
Нет, это предельно высокие, вообще говоря, на втором месте, вот если считать. Это, еще раз говорю, это ФСБ, это благотворительные организации.
О!
Да, и церковь. Церковь спустилась со второго места вот на примерно четвертое-пятое. Она теряет свой моральный капитал. Но посмотрите на эту вот верхнюю триаду. Это авторитарный комплекс, тоталитарный синдром в чистом виде. Это символическое выражение. Потому что организация гражданского общества. Отличие очень сильное благотворительным организациям и организациям гражданского общества. Вот НКО воспринимается как эгоистические, скрытые коммерческие организации и прочее, прочее. Да, да.
Так, подождите, они же могут быть и благотворительными. Как это?
Люди различают это. Вот те, кто имеет в своем слове там... название благотворительной организации, те, ну, на них перешло часть доверия со стороны церкви. Угу. Они, безусловно, как бы бескорыстные. А все остальные более-менее как бы корыстные организации. Недоверие, еще раз говорю, к суду, потому что в суде правды нету. К полиции, которые боятся больше, чем преступников. Вообще говоря, страх перед преступностью сильно снизился в последние годы. Вот. Ну и так далее. Вот это и есть симптом резкого упрощения представления об обществе. Общество, которое фактически мы имеем дело с властью вот в лице этих трех персонифицированных носителей инструментов насилия. И бескачественное население, мы. Угу. Вот, собственно, без возможности самоорганизации, без солидарности, без доверия и прочее. Это вот то массовидное представление об обществе как некоторой плазме такой неструктурированной, или точнее структурированной только сверху, вот инструментами насилия. Вот это, собственно, и есть массовое представление без идеи выхода, без идеи будущего. Власть, оказывается, здесь полностью суверенна, она не отвечает перед обществом, а общество, признавая право силы, ну, вообще говоря, не оказывает большого уважения к этой власти.
А вот скажите, пожалуйста, в последнее время я опять стала встречать, ну, естественно, в последний год, стала встречать вот эти вот с советских времен неслышанные лозунги. «Государство тебя вскормило, дало тебе образование, воспитало вообще и все для тебя сделало, и ты ему должен». Ну, в случае с призывом, разумеется, имеется в виду в первую очередь мужчины. А этого давно не было. Это пропаганда достала или само как-то из подсознания поперло?
Ну, это совокупное такое воздействие, приспособление к этому государству, которое почувствовало, что оно...
Пора долги возвращать.
Ну да, потому что 90-е годы было все-таки настроение другие. Были иллюзии, надежды на то, что к власти придут честные, справедливые политики, которые будут заботиться о простых людях. Они не будут ставить себя над законом и так далее, и так далее. Потому что есть независимая пресса, потому что суд отделен от власти и прочее. Но с приходом Путина, ну или даже немножко раньше, конечно, радикальное изменение вот, устройства общества. Фактически мы сегодня утратили даже намек на разделение властей, на взаимный контроль.
И, соответственно, вот это гражданское ощущение, я плачу налоги, это государство мне должно,
нету, а не да, наоборот. Этого нету, да. Налоги – это не то, что я содержу на этих менеджеров управляющих, и они отчитываются передо мной. А это, ну, как один американский социолог назвал, это стационарный бандит, который собирает дань с населения.
Угу. А еще один такой интересный момент, я не знаю, он связан с моралью или с тем же там доверием-недоверием, доносы, и вот я понимаю, что все-таки это не повсеместно, что, наверное, это какая-то такая особенная общественная позиция у людей, да, которым вот есть дело до того, какая музыка играет у кого-то на свадьбе, не украинская или там случайно песня, которые воспринимают, если где-то какой-то украинец, там, как футболист рассказывал, что он в коридоре услышал, что там кричали «Слава Украине!» и не мог стерпеть, что там оскорбляют его родину. Вот так. Вот такая вот связь, да. Вот если кто-то говорит, что его родина хорошая, значит, нашу оскорбили.
Ну, вы понимаете, по нашим данным, готовность доносить, она вообще очень низкая. Люди не хотят путаться с властью, с администрацией, потому что, ну, минуя нас пуще всех печали, и барский гнев, и барская любовь. Вот примерно это сохранилось.
То есть пойти в эту самую полицию, чтобы на кого-то настучать, еще тебя обвинят?
Ну, не есть чувство брезгливости, если хотите, по отношению к власти, к администрации. Некоторый такой подсознательный инстинкт не вязаться. Но когда-то мы обсуждали это с Арсением Роденским, угу. Проблема. И он категорически был против того, что в советские времена, или в сталинские времена, или постсталинские, люди стучали. Вот эта идея, что половина России сидела, половина стучала. Вот он говорит, что нет. Доносы выбивались по цепу. Выбивались уже в момент заведения дела, по цепочке как бы. И это миф такой, который оправдывает...
Что это инициатива вот этих вот там дворников, ну, соседей внутри, и так далее, да?
Внутри самого ведомства это распространялось. Идея, что все стучат друг на друга. Если... я думаю, что сейчас число, конечно, вот за последний год число доносов резко увеличилось. Ну, потому что государство стимулирует это. Но основная масса, вот насколько я себе представляю, она все равно инициатив, она рождается внутри ФСБ. и прокуратура, и прочее. Давайте посмотрим. Вот по данным правозащитников, то, что я, те, кто отслеживает все эти дела о фейках, о дискредитации армии, насчитывается где-то 40 тысяч вот таких вот сигналов, сообщений, по которым зависит. Но 40 тысяч, это даже для моего, это в целом по России, это, в общем, цифра мизерная. Это меньше, чем число учителей, преподавателей и прочее, прочее. Любую категорию вы возьмите. И большая часть, конечно, это спровоцировано самими органами. Угу. Ну, возьмите дела там, весны там, и прочее, прочее. Это выбивались из людей. Тактика ФСБ, тактика прокуратуры – выбивать любыми средствами из людей согласие на самообвинение или обвинение других. На этом строится.
То есть вот то, что очень ярко, вот то, что мы видим, да, эксцессы, там в метро человек заглянул соседу в смартфон и тут же побежал в полицию. Это все-таки эксцессы, вы считаете?
Мне это кажется, не типично. Да. Это не массовое поведение.
А, кстати говоря, по поводу того, что государство это как-то поддерживает, но ведь у нас, насколько я понимаю, пока нет такой системы, приноси трех предателей и получишь там 5000. По-моему, в этом смысле никто пока не заявлялся, что от этого какая-то выгода. То есть это люди должны искренне делать.
Ну, посмотрите, если в вышке уволили большое число людей, которые критически оценивали происходящее, выступали с антивоенными.
Да, по-моему, почти всех уже и уволили, там уже практически никого не осталось.
Ну, а все-таки остались. Ну и последние инициативы, насколько я... Очень многие профессора, преподаватели уволены просто. Но и с приходом нового ректора там идет запрет, скажем, на цитирование или пользование литературы отъехавшей профессоры и прочее. Вроде бы даже идет чистка библиотек из этого. Но это я не могу подтвердить, мне так рассказывали. Вот. То есть сверху идет установка, распоряжение, а дальше, ну,
сверху мере... просто показывают, как правильно себя вести. Как правильно и как неправильно.
Ну, я не могу сказать, что это правильно, как предписано. Угу. Потому что у людей все равно сохраняется ощущение нечистой совести, какой-то неловкости, дискомфорта от этого. Даже у исполнителей.
Я просто пытаюсь убедить себя, возможно, и наших зрителей в том, что вот эти вот эпизоды, с которыми мы периодически сталкиваемся, ну, в медиа, естественно, что вот эти вот учителя совершенно какие-то пещерные, злобные, которые не просто стучат там на своих учеников и там тащат их в ФСБ, а которые им говорят какие-то чудовищные вещи, бьют их во время занятий и так далее, что это все-таки не правило. Что это все-таки редкость. И так не должно быть, в принципе. Это не у нас не такая особенная страна, где вот такие вот учителя и там.
Знаете, нету действительно моральных барьеров. Нету морального сопротивления против этого, то, о чем я говорю. Мораль ведь это не добродетель, это внутренние как бы императивы, регуляторы, которые не позволяют себя таким образом вести. Это ощущение ответственности, солидарности и прочее. Если это снято, а государство снимает это, превращая вот, слабое, очень, очень слабое и неразвитое общество в такую массу, жлобскую массу.
Я хотел еще про злобу и ненависть поговорить.
Что?
Про злобу и ненависть. Вот про то, как она канализируется в зависимости от необходимости, от генеральной линии партии. Ведь вы же проводили наверняка много исследований, много лет. Ксенофобия, там, какие народы неприятные, какие там люди неприятные и так далее. Что-то меняется сейчас?
Сейчас даже дело не в ксенофобии, а ксенофобии скажу два слова. Но вы понимаете, что вот постоянное это давление, ощущение зависимости, несправедливости устройства, ощущение, что тебя власть все время обманет, хотя она обещает, она порождает внутреннюю агрессию и недовольство, которое легко канализируется и может быть направлено на кого-то, на приезжих, на Украину, на Запад и прочее, прочее. Если говорить о ксенофобии, вообще говоря, общий уровень ксенофобии с войной понизился. Потому что... Ну,
сейчас уже не до таджиков и киргизов.
Не до, можно так сказать.
Я, кстати, говорю, про евреев давно забыли, что они во всем виноваты.
Предъявлен вот этот вот враг внешний, очень неопределенный, коллективный.
Англосаксы.
Англосакские, Америка там и прочее, прочее. И на нее, на Америку в первую очередь, конечно, и на другие западные страны, на Европу, конечно, вливается огромный поток вот этой внутренней агрессии, злобы, раздражения, ненависти и прочее. Поэтому на другие вот постоянные такие объекты ксенофобской внутренней агрессии, он снизился. Он ни расизм, ни ксенофобия вот в своей как бы смысловой структуре никуда не исчезли. Угу. Антисемитизм остался спящим. Вот если смотреть по всем предрассудкам. Но он не может быть сейчас мобилизован без специальных средств. Напротив, как бы образ евреев сегодня чрезвычайно положительно, потому что это высокостатусная группа, авторитетная, успешная.
Ну, богатые, и образованные люди, грубо говоря.
Это в первую очередь образованные, квалифицированные люди. Ну и плюс еще абсолютное большинство населения никогда в своей жизни не сталкивалось с евреями.
Как удивительно. Ну, да, наверное, наверное. А, но кстати,
если,
вот
по... Если евреев номинально около 200 тысяч, то на 140 миллионов...
Да, можно никогда и не встретить. Если в Москву не ездите, в Петербург, то, в принципе, да. А, скажите, пожалуйста, еще такой момент. Вы уже в одном из интервью это упоминали. Отношение к китайцам, как к ужасной желтой угрозе, которая на нас наползет, диаметрально противоположным стало, да?
Да, да.
То есть вот сколько лет люди говорили, что все китайцам продали, там, значит, на Дальнем Востоке одни китайцы, наш Байкал они выпили, нашу тайгу они вырубили, и скоро мы все будем говорить по-китайски. Да, это было нормальное ксенофобное такое, да, мейнстрим.
Да, 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 да. Она очень традиционная. Желтая угроза, она идет с русско-японской войны, с конца XIX века. Все разговоры, карикатуры того времени и прочее. Все, до середины 90-х годов китайская угроза, она вполне была ощутимой, заметна. Сегодня Китай в списке дружественных стран на втором месте после Беларуси. И они почти сравнялись. То есть именно... на противопоставление Европе, Западу, Китай, ну, как бы становится вот таким, не то что союзником, реально это вряд ли возможно, но
все меньше, чем ближе НАТО, тем симпатичнее Китай. Получается так.
Знаете, мне один китайский профессор очень давно говорил, там, когда зашла речь вот, в российских СМИ о партнерстве с Китаем, он говорит, ну какое партнерство может быть между карликом и гигантом?
Да. И вот самый последний вопрос. Жаль, уж не остается времени. А есть ли какие-то образы, которые безоговорочно вызывают у российского народа в целом симпатию и любовь? Кого мы сейчас любим? Кому мы больше всего сочувствуем? Кроме самих себя, конечно.
Я бы сказал, что любовь как таковая исчезла.
Любовь здесь больше не живет.
Не живет здесь, да. Вот. Есть прагматическая, как бы, симпатия или прагматический выбор. вот, Белоруссия, там, Китай.
Индия, Китай.
Индия, Китай, да. Но сказать, что это предметы восхищения или особой симпатии, ну, нету. Особенно Китай. Страна с чужой культурой. И большинство людей просто плохо знают ни историю, ни культуру Китая. Это некоторые фантомы такие.
Печальная, на самом деле, печальная картина народа, но, с другой стороны, мне представляется, что очень важно было заметить, что это не какой-то уникальный случай на карте мира, не какое-то уникальное вообще явление, что все меняется, и что все это пластично на самом деле.
Это не, очень похоже на то, что когда-то описывалось как культура стран, догоняющих модернизации. Со всеми неудачами, завистью, ресентиментом и прочим.
Спасибо огромное. Это был Лев Гудков, научный руководитель Левада-центра, которого власти считают иностранным агентом. Обращаю ваше внимание, что «Атака с флангов» сегодня вместе с Никитой Василенко, «Вслух и эхо» сегодня будет после 17 Виталий Дымарский. Всем большое спасибо. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
Всего доброго.